Шалом, добрый вечер. Сегодня четвертый день после субботы. Мы с вами продолжаем изучать Тору. И сегодня будем с Божьей помощью читать 24 главу книги Вайкра. Но прежде чем мы продолжим читать ее, мы начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить, поддержать тех, кто оказался на войне, те, кто под обстрелом, те, кто находится в мирных городах, которые неожиданно оказались под обстрелом, те, кто потерял родных и близких, те, кто в растерянности, те, кто в бессилии, в озлоблении, те, кто переполняется ненавистью. Исцели каждому, дай исцеление, дай сил и дай мира своему народу, Господь. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание. Чтобы не было нужды ни в займах людей, ни в подарках людей. Только из твоей открытой руки, чтобы был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость помогать другим. Благослови, исцели больных, направь врачей, дай мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных, тех, кто рядом с больными. Дай им силы, веры, упования. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Так нужен мир, так нужна твоя забота, твоя любовь. Так много людей, которые сейчас очень нуждаются в том, чтобы почувствовать твое присутствие в своей жизни. А мы с Божьей помощью продолжаем читать книгу «Вайкра». Мы читаем сегодня с начала 24 главы. «Вайдабер Адонай Моше Леймор». И говорил Господь с Моше, говоря, «Цав эт бне Исраэль, повели, поторопи». Сынов Израиля. Цав, слово цав, сегодня означает приказ. Или прикажи, повели. Но в буквальном смысле, как и заповедь, как и слово мицва, заповедь означает подталкивание, подбадривание, поторапливание. Поторопи сынов Израиля. Вейху элеха шемен заит зах катит. И возьмут они тебе. Возьмут они тебе, то есть возьмут они для тебя. По сути, дадут, но когда мы даем что-то для храма, мы берем. Возьмут они тебе масло оливковое, чистое, первого удара катит, это означает, которое выходит после первого удара по маслу, первого отжима. Даже не первого отжима здесь, именно первого удара, потому что первое легкое, не до конца доходящее нажатие. Самое-самое чистое первое оливковое масло. Лимаор для освещения. Лаалот нер, чтобы возносить свет, тамид. В современном иврите укрепилось выражение нер тамид, свеча вечная. Но если мы посмотрим, каждый раз, когда мы читаем слово тамид, перед этим словом заканчивается вот с такой вот необычным знаком под буковкой рейш. Я не знаю, насколько его видно. Скорее всего, на экране его не видно. Но кто-то откроет печатный текст Торы на иврите, увидит этот знак, означающий точку. То есть здесь речь идет о том, что нужно поднимать свет, и нужно делать это постоянно. Не свет постоянный, а поднимаемый, возжигаемый его постоянно. Мехоц ли порох это идут? Вне завеса свидетельства, Боэль Муэд, в шатре свидетельства, и Ароха Туарон будет готовить светильник, его светильник, Аарон, Меэрев Ахда Бухер, с вечера до утра, Лифней Адунай, перед Господом, Тамид, всегда, Хука Тулям, Лераду Трихем. То есть, независимо от того, что бы ни случилось, если есть скиния, если есть храм, Аарон и его потомки, каждый вечер должны зажигать светильник перед Господом. Альминура Теура, Яроха, это народ, Лифней Адунай Тамид. На чистом светильнике подготавливает свечи перед Господом всегда. Конечно же, комментаторы задавались вопросом: владыка мира, тот, который дает свет солнцу, тысячам других звезд, которые светят ярче солнца, тот, кто сотворил Вселенную, и в свете которого мы видим свет, который сам называется светом. Неужели он нуждается в том, чтобы возле его порога дома мы зажигали светильник? И комментаторы говорят, что это нам милость такая, что нам дают понести в руках, подержать фонарик. Это нам свидетельство того, что Шехина, Божественное присутствие, находится среди нас. Этот светильник символизирует свет Божественного, свет Божественного присутствия, который находится в храме, в скинии, в святом. Вылакахта солит, и возьмешь муку тонкого помола. Вафита уташтай мецре халот. И испечешь из нее 12 хау. Шней и сраним ехала айхат. 0,2 части эйфы, то есть 4 литров муки, каждая из хау будет выпекаться. Вы сам там штей мараход. И поставишь их в 2 ряда. 6 марох это шульхан торев на Дунай. В 2 ряда по 6 на стол перед Всевышним. Это похоже на погоны Аарона, с которым Аарон входит в скинию. Мы говорили, на плечах у него имена сыновей Израиля. Точно так же 12 хлебов на столе символизируют сыновей Израиля. Обычно языческие боги тоже любили хлебушек. Им каждый день пекли хлеб, горяченький, свеженький, потому что они были бы очень прожорливыми. И их хлеб символизировал то, что они едят. Это была их еда. Здесь 12 хлебов символизируют 12 колен Израиля, символизируют как бы присутствие народа Израиля постоянное на святом пиру, прообразе, отражение небесного пира в присутствии Божественной Шехины. То есть, когда эти хлеба находятся на столе, стол, ведь стол, любой стол сравнивается в традиции с жертвенником, откуда, скажем, такой традиционный запрет, не кладите локти на стол. Нельзя в жертвенник тыкать кости, а стол похож на жертвенник. Здесь стол, который и является жертвенником, является одновременно столом, символизирует трапезу народа Израиля, весь народ Израиля, в целокупности своей, как целый народ, он присутствует в свете Господнем, в Шехине, и это присутствие хлеба и светильника постоянно символизирует трапезу народа перед Господом, который постоянно совершается. Вот этот аль-марахет лимона заха, и дашь к этому хлебу чистый ладан, вайдали ляхам лягаскара, и она, этот чистый ладан, будет, он чистый ладан, будет напоминанием воскурения Господу. То есть весь этот пир, это пир Господа. Бьем шаббат ярхену, лифней Дунай. В субботу, имеется в виду, по окончании субботы, приготовят его перед Господом. Мед бне Исраэль бритулям. Это от подношения от сынов Израиля в завет вечный. Бьем шаббат, имеется в виду, здесь исход субботы. Каждый исход субботы эти хлеба выпекались. Они выпекались раз в неделю, что тоже отличает, очень сильно отличает то, что принято в Израиле, то, что принято у других богов, которые любят горячие тандырные печеные лепешки, любят хлеб, как мы говорили, в котором много изюма, кураги, меда, патоки и так далее. После этого его съедают сыновья Израиля, сыновья Аароновы. Вайтали Аарон ульванав вахлеу бемаком кадош. И после этого сыновья Аарона едят его в святом месте. Кикодыш кадошему, потому что он относится к святому святых. Мейсея Дунай, он из того, что положено Господу, хок улям. Это завет вечный. Собственно, вот этот кусочек, который мы прочитали, относится, как бы является как бы продолжением предыдущей главы. Мы говорили о том, что есть субботы, и жертвы, которые в храме надо приносить. И в добавлении к этому есть что-то, что священники должны делать каждый день. Это, можно сказать, окончание расписания на год, которое Тора дала нам с начала предыдущей главы. С 10 стиха начинается совершенно другая история. «Вейце бен иша Исраэлит, ву бен иш Мицри». И вышел сын израильтянки, и он сын египтянина, «Бетох бне Исраэль», вышел он в среду сыновей Израиля, «Вейнацу в Махане», и дрались в лагере, «Бен Исраэлит, вы иш Исраэли». Вот это самый человек, сын израильтянки, полуегиптянин и израильтянин. Произошла драка. И тут можно задаться вопросом, ну, прежде чем мы разберемся, о чем это, спросим, к чему это. Комментаторы говорят, что в этом моменте египтянин по отцу, еврей по маме, то есть даже по современной галахе строго еврей, стал возмущаться, что это такое, что это за прожорливость у Всевышнего, почему Всевышний столько всего требует, почему столько всего законов, почему так долго все это заседание продолжается. То есть стал чем-то возмущаться, мы не знаем чем. Комментаторы на протяжении многих веков вкладывали в уста этого человека много разных тезисов, по которым, на их взгляд, чужак мог проклинать Бога. За его прожорливость, за его дотошность. Почему именно вот столько 12 хлебов, а не просто... Почему нужен конкретный рецепт? Ну, так или иначе, каждый, наверное, в чем-то видел какие-то свои сложности или что он наблюдал у других, вкладывал это в уста этого человека, который нам не говорит, в чем была проблема этого человека. И поэтому комментаторы снова каждый говорит, скорее всего, больше про себя. Вышли они, это бывает в среде, скажем, не очень социально продвинутых мужчин, сказал, пойдем выйдем. И они вышли в лагерь, вышли из вот этого стояния перед Моше и подрались. И, наверное, израильтяне делали ему замечание. Снова можем предлагать какие угодно сцены того, что там произошло. Вейков бен иша Исраэлит, это Шем. И назвал сын израильтянки Господа буквальным именем Вейкалель и ругал его, проклинал его. Когда человек ругает, проклинает Бога, что мы можем, как мы можем проклять Бога? Что, собственно, мы Богу можем сделать? Мы с ним совершенно разных, даже не весовых категориях. Любой человек в здравом уме не будет с ним тягаться. Но здесь человек, этот сын израильтянки египтянина, назвав Бога конкретным именем Бога, ругал его. Если бы он сказал «Творец» или «Владыка мира» или каким-то тезисом, это не было бы полноценным преступлением по Торе, как мы дальше увидим. Но он назвал его по имени, назвал Бога четырехбуквенным именем и проклинал его, даже не важно за что. За что бы то ни было. «Вьюви его то эль Моше, и привели его к Моше, вешем ему, а имя матери его Шломит бад Диври лиматедан». А имя матери его Шломит, дочь Диври, из лагеря Дана. Еще один вопрос. Почему Тора вдруг решила даже не привести имя этого самого человека, а имя матери его? И комментаторы говорят, что израильтянин – это тот израильтянин, которого бил египтянин в самом начале книги Шмот, которого убил Моше. А Шуламит бат Диври, его мать, это жена того израильтянина, которого били. И тот египтянин обманом вступил с ней в связь. От этой связи родился вот этот вот человек. Ну, так, опять-таки, это попытка исторической реконструкции, попытка заполнить какие-то лакуны, которые есть. Когда есть какой-то вопрос, на который нужно найти ответ, хочется, если уж, как сказать, не придумать его буквально, не обмануть это нащупать. Ну, мы говорим, вот здесь есть израильтянин, и там есть израильтянин. И, может быть, это один и тот же израильтянин, и дальше уже мы строим какие-то свои догадки. А почему ее звали Шуламит? Почему ее звали Шуламит? Шаломщица, да, или шаломкающая. Потому что ходила и всем без разбора говорила, шалом, шалом, ай, гелё, 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 И вот, значит, так она себя плохо вела, дескать. Ну, такие есть разные объяснения, разные мидраши. Снова, опять-таки, каждый раз, когда мы с этим сталкиваемся, комментатор говорит о самом себе. Суть истории в том, что вот здесь, после того, на этом самом моменте, в этом, на этом историческом этапе случилась такая история, что некий человек стал проклинать Бога. Мама его звали так-то и так-то. Венихов Бамишмар, Лефрош Лейм Альпиадунай. И его поместили под стражу, чтобы узнать, что скажет Господь. Ваедебер Адонай Моше Леймор. И сказал Господь Моше, говоря, вот за это Микалель Эль Михуц Лемахане. Выведи проклинавшего за стан. Висамху Коль Шумим Эт Едейхем Аль Рошо. И те все, кто слышал эти проклятия, возложат руки на его голову. Выракму того коля и да. И побьют его камнями вся община. Такое вот наказание. Здесь мы можем обратить внимание, снова, может быть, еще раз один отметить подход к свидетельствам. Его возложат на него руки все слышащие. То есть каждый слышащий свидетельствует. И как это бывает в случае с преступником, первый свидетель, тот, кто действительно видел, отвечает за свое свидетельство, тот и начинает побиение камнями. Поэтому, когда мы читаем историю совзятой в прелюбодеянии, кто из вас без греха, пусть бросит в нее камень, имеется в виду, кто из вас верный свидетель, кто из вас точно знает, что совершило преступление, пусть первый бросит в нее камень. Не имеется в виду, что только бесконечные люди могут казнить, имеется в виду, а действительно ли вы уверены в том, что то, что вы видели, это то, что вы поняли? Такое вот толкование нужно понимать, исходя из науки о свидетельстве в еврейском законодательстве. Ну, это, впрочем, лирическое отступление. Господь повелевает побить камнями человека, который его проклинал. «Вельбне Исраэль, тидабер леймор». А сыновьям Израиля скажи, говоря, «Иш-иш, любой человек, кейкале леноав, если буклинать будет Бога своего, венасахет, о, понесет грех свой. Венокев шем Адонай мот юмат». И если он при этом называет буквально имя Господь, то он смертью умрет. «Рагум иргемуво, коля айда». Камнями побьют его, побиением вся община. Кидер, кизрах, бекирвон, бенекво, шем, юмат. Неважно, пришелец это или гражданин, если он, проклиная Бога, назвал его по имени, умрет. Не делаем поблажку ни своим, ни скидку чужим. Одинаково ко всем отношения. Вроде бы здесь понятно, что вот прошла такая история, и вот такой как бы, юридический вердикт выдает Господь, говорит такой закон. Дальше мы читаем «Ишки хекол нефеш адам мутримат». Если человек убьет другого человека, смерть его умрет. Казалось бы, при чем здесь это? Почему мы должны возвращаться в книгу Шемот, единую главу Мишпатим? Почему нам это снова здесь повторяется? Потому что вот недавно в археологических раскопках, недавно такая была археологическая находка, нашли текст проклятия. Текст проклятия, адресованный одному городскому главе, ему, этому тексту 3500 лет. Умрет, умрет, умри, умри, там в разных формах будешь проклят, будешь мертвым и так далее. Там даже нарисовано лицо, возможно, городского главы, то есть проклятие, которое изготавливалось, ну, грубый пример, как кукла Вуду, которая предназначала собой убить человека. Когда мы проклинаем кого-то нехорошими проклятиями, мы тем самым выражаем свою попытку какой-то своей магией, какой-то своей духовной силой убить этого человека. Значит, какой властью мы говорим, чтоб ты был здоров и так далее. То есть проклятие символизирует нашу силу, направленную на убийство человека. Не дай бог, как в безумной глупости, в попытке убить Бога. И здесь Всевышний говорит, что почему проклинающий убивает убиваем? Потому что он пытался убить. Что проклятие – это убийство. И поэтому дальше Всевышний говорит, что законы действуют мера за меру, и в данном случае закон тоже действовал, действовал мера за меру. «Умаке нефеш беймаеш альмена, нефеш тахат нефеш». Итак, и кто убивает скотину, тот оплатит душу за душу, то есть, ну, цену души за цену души, да? Здесь понятно, что, как мы уже говорили, вот эти законы глаз за глаз, зуб за зуб, не трактуются буквально. Это будет видно в Торе, мы еще к этому не раз будем возвращаться. «Вишки и тен бук мэмито, кашер асэкен и асэлё». И человек, который нанесет ущерб ближнему своему, как он сделает, так и сделается ему. Мы очень много будем читать о выкупах, о процессе выкупа и за душу человеческую, и за зубы, и за глаз, и так далее. То есть человеку, которому выкололи глаз, не поможет, что тому, кто ему выколол глаз, тоже выкололи глаз. Ему нужно как-то кормить себя, поэтому нужна какая-то компенсация. И есть, как сказать, прескурант, шевер тахат шевер, перелом за перелом, айн тахат айн, глаз за глаз, шен тахат шен, зуб за зуб. Кашаритен мумбадам, кен и натенбу. Или как даст он нанесённое повреждение человека, так и дастся ему. Хотя вот простой смысл говорит о простом нанесении ущерба. И так толковали Тору Цдоким, Садукеи. Тем не менее, мы дальше будем читать «Не бери выкупа за душу с убийцей» и про выкупы, которые даются человеку, который пострадал. То есть, хотя Тора здесь говорит таким жестким языком, все-таки речь идет о том, что есть совершенно такая милость, как взыскание финансовое. А дальше у Макея, Бейма и Шальмена, тот, кто убивает зверушку, животное, скотину, тот заплатит ее стоимость. У Макея Адам Юмат, убивающий человека, умрет. За убийство человека нет выкупа, невозможно взять выкуп с убийцей. Мишпат и хат елахем, пусть его возбудит один и тот же суд, как ярко израх. И что к пришельцу, что к гражданину. Снова, есть ситуации, когда в некоторых странах можно сказать, ну, пришельца можно убить, нечего было приходить. Или, наоборот, какие-то поблажки пришельцам и так далее. Здесь только говорит, суд защищает убитого иностранца, его родственников, не меньше, чем убитого израильтянина, и обвиняет убившего убийцу иностранца, обвиняет не меньше, чем убийцу израильтянина. Любой человек имеет право на защиту своих прав, неважно того, коренной он или пришелец, израильтянин он или он понаехавший. Выдабер Моше бне Исраэль, и так пересказал это Моше сыновьям Израиля, выецил это Микалель эль михуц ле механе, и вывели проклинающего за пределы лагеря, выергему оту эвен, и побили его камнями, увне Исраэль асу кашер цева Адунай эт Моше. И сыновья Израиля сделали все, как заповедовал Господь Моше. Вот такая вот глава, в которой, что удивительно, да, совершенно неожиданно есть кусочек истории, что-то происходящее в списке, перечислении списки, перечислении законов и так далее. Вот такая вот 24 глава. Есть вопросы, слава Богу. А что нельзя говорить всем подряд шалом? Можно? Можно говорить всем подряд шалом. Но снова я говорю об этом. Каждый комментатор, он комментирует каждый комментатор, он комментирует, как и он от сердца своего комментирует. Кому-то кажется, что девушка, которая, а, привет, 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 она как бы приходит, заигрывает, ну, ведет себя не очень хорошо. Уважающая девушка не должна, по мнению многих, с кем попала, первыми здороваться. Вот. То есть она должна вообще потупить глаза и проходить мимо. А если с ней здороваться, то быстренько сказать «добрый вечер» и пойти дальше. Каждый думает по-своему. Но вот, как сказать, желание «а, привет, давайте познакомимся», «привет, давайте подружимся», тут, может быть, может рассмотрено кем-то как не очень хорошее для девушки поведение. Возложили руки на египтянина. Вообще это свидетельство, как сказать, свидетельство реализации какого-то плана. То есть, когда мы возлагаем руки, мы передаем что-то, либо свидетельство, либо решение, либо какое-то обвинение. Или говорим, не хотим мы быть соучастниками этого греха, слушая эти проклятия, которые мы стали виновными по вине этого человека, пусть это будет на нас. Не на нас, а на нем. То есть вот так, скорее всего. То есть возложение рук означает свидетельство или передачу полномочий. В данном случае, конечно...
Шалом, дорогие друзья. Что-то идет немножечко не так. Поэтому я вас немножко поразвлекаю. Надеюсь, что у Рава Алекса интернет наладится. Я не знаю, где сбой. Я сейчас напишу. Отпишу. Да. Так, сейчас, минуточку. Прошу прощения за этот сбой. Будем ожидать. Дорогие друзья, хотел попросить вас немножко держаться темы. Вот некоторые вопросы с опозданием идут. Вот я вижу по 22 главе. Я хотел бы объяснить, по какой системе приоритеты расставляются. Дело в том, что если вопросов много, тогда я высвечиваю только по теме. Если вопросов мало, то я высвечиваю все вопросы. Вот, прошу вас не обижаться. Минуточку, я прослушаю, что оставил Раф. А ура, Валикс, не получается соединиться. Соберем и ответим в следующий раз. Он приносит извинения за техническую неполадку. У сына все хорошо. Его выписали домой, сняли швы. У него было 5 разрезов всевозможных на теле. Вот, все это зажило, без проблем, нету никаких воспалений, никаких вот заражений не было. Вот, от реанимации, как я говорил, уже до выписки у нас было 6 дней. Потом нам пришлось вернуться в больницу под наблюдение, остаться еще 4 дня. Но в основном все идет очень-очень хорошо. И вот, спасибо вам всем. Это очень-очень классно, что мы все вместе чувствовали, вы со мной вместе шли и прошли этот путь. Ну, раз уж я тут, как говорится, в поле чудес пользуюсь случаем, у нас есть администратор, который заведует серверами и поддерживает нас в самой-самой невидимой части всего этого проекта. То есть на серверах, то есть делать обслугу. У него приболел сын, вот, и он нуждается тоже в молитвенной просьбе. Просто в молитве. И спасибо вам, что вы молитесь, вот, держите нас, молитесь за нас, это очень важно, потому что, ну, всякое случается, мы все, как бы, ну, у нас есть семьи, вы понимаете, и много происходит такого, что часто выбивает полностью из колеи, а хотелось бы очень сильно сделать гораздо больше, чем мы это делаем. Ну, хорошо, я заканчиваю, пока я много тут не наговорил. Извиняюсь еще раз за все, что произошло. Тоже я прошу прощения за мой русский, за мою одежду. Я не готовился. Вот, друзья, шалом вам, спасибо большое. Оставайтесь с нами, и мы увидимся с вами завтра. И обязательно я сейчас зафиксирую все вопросы. За кого молиться? Как его имя? Сейчас я, чтобы не ошибиться, зовут его Самуил, по-моему, парня. Минуточку. Хорошо. Раз уж пошла. Я просто, чтобы не ошибиться, я посмотрю, дорогие. Минутку. Чтобы уж точно все было правильно. Это все потом я отрежу. Или, ну, мы обрежем. Зовут мальчика Самуил. О, прошу прощения. Минуточку. Прошу прощения, слишком много сегодня неполадок. Зовут мальчика Самуил, это сын Магды. И нашего друга зовут Ярик. Вот. Прошла операция, и что-то там пошло немножко не так, и не очень помогали антибиотики и так далее. И, ну, семья, сами понимаете, когда ночует в больнице, и потом приходят домой, и сын и болеет. И все это. Ну, очень хотелось бы, чтобы в этой семье был мир, и чтобы люди были крепки на то, чтобы делать какие-то дела за пределы семьи. Вот. Ну, мне очень сильно не все равно, что происходит у Ярика в семье. Поэтому я лично прошу вас, пожалуйста, поддержите нас всех, поддержите всех ребят, которые делают звук, которые делают финансы, за финансами смотрят, за всем. Мы, на самом деле, да, люди тоже не всегда сильные, и, вот, и нуждаемся в вашей поддержке. Спасибо вам большое. Я буду прощаться, потому что говорить начинаю много. Вот. Еще раз Алекс только что звонил, передал извинения. Вот. И шалом, дорогие друзья, до завтра. Спасибо вам большое за все, что вы для нас делаете, с нами, то есть делаете. Еще раз извините за мой русский. Шалом.